Стоило мне только узнать от Кейтлин столь сногсшибательные известия, как удержать меня в постели стало просто невозможно. Не слушая никаких возражений моих мучительниц-целительниц, я быстренько оделся подобающим случаю образом и из дома умотал. Отправился с Кованом повидаться. Я ж так давно об этом мечтал. Буквально со дня своего появления на Коуриджской женской каторге. Да и Астарх, как вскоре выяснилось, тоже был весьма рад меня видеть. Судя по тому радушию, с которым он меня поприветствовал, да тому, с каким энтузиазмом начал немедля же выписать перипетии происходивших в столице дел, где, по его словам, Малый Императорский Совет едва ли не двое суток кряду заседал, решая, как отнестись к нашему прошению. То ли разрешить, то ли запретить, то ли вообще запереть где-нибудь эдаких экспериментаторов от греха подальше. Только сбить меня всем этим с толку ему не удалось. Я не забыл, зачем пришел, и продолжал смотреть оценивающе на Астарха, то налево голову склоняя, то направо, прикидывая, примиряясь. «Что с вами, сэр Кэрридон?» прервался и спросил, обративший таки внимание на мое странное поведение, Кован. «Да вот никак не могу решить, какой вам глаз подбить, правый али левый?» простодушно сознался я и спросил. «По-вашему, как красивше выйдет?» подавился следующей фразой, не ожидавший такого Кован, а потом осторожно осведомился. «Позвольте узнать, а за что вы хотите набить мне рожу, сэр Кэрридон?» «А что, разве не за что?» — возмутился я и с неприкрытым сарказмом вопросил. «Или то, что леди Энжель, сдавшись имперским властям, будет отдана потом под суд и отправлена затем на жуткую каторгу, входило в наши договоренности?» «Нет, не входило». Вынужден был признать справедливость моего упрека Кован, да тут же попытался оправдаться. «Но это подразумевалось само собой, ибо все должно быть по закону». «По закону?» — совсем уж вскипел я и прорычал, надвигаясь на серомундирника. «А вы сами на той каторге посидеть не пробовали, чтобы понять, каково там будет хрупкой девушке?» «Не пробовал», — сознался Кован, отодвигаясь от меня и несколько смущенно одергивая рукава форменного мундира. Да тут же сам перешел в атаку, с непоколебимой уверенностью заявив. «Но, тем не менее, ваш упрек не вполне справедлив, сэр Кэрридон. Ибо леди Энжель была отправлена мной не абы куда, а на самую образцовую каторгу». «Ах-ах, образцовую!» Не выдержав, засмеялся я в голос. «Хорошая шутка», и с жалостью посмотрев на Астарха, сказал ему. «Советую вам как-нибудь побывать там, на этой вашей образцовой каторге, чтоб убедиться, что все там не так радужно, как это выглядит на бумаге». «Вы не правы, сэр Кэрридон», хладнокровно ответствовал Кован, которого, похоже, ничто не может пронять, и пояснил, что имеет в виду. «Бумаги на самом деле никогда не врут, и Коуриджская женская каторга действительно является образцовой, хотя бы потому, что количество повторно совершенных преступлений лицами побывавших на ней на порядок ниже, нежели среди бывших узниц других каторг. Вы просто не знаете, какими методами такие успехи достигаются», — фыркнул на это я. «А это и не важно», — срезал меня Кован. «Главное, что свое предназначение каторга действительно выполняет», — и невозмутимо добавил, сцепив пальцы рук. «Кстати, хотел вас поблагодарить за то, что вы осадили тамошних на больших, начавших слишком наглеть в последнее время. Полученного урока им надолго хватит». Да еще и вроде как похвалил меня. «Изящная комбинация у вас получилась, бесспорно. Да еще и ударила их по самому больному, по кошелю». Растерянно проблеял я, сбитый с толку неожиданным заявлением Кована, и невольно озвучил сразу возникший у меня вопрос. «А вы-то откуда знаете об уроке, преподанном мной этим собакам серым?» «Так как не знать, если в императорскую канцелярию поступила петиция от лица жителей небезызвестного вам городка, со слезной мольбой не передавать Коуридж вам в ленное владение и оставить его коронным, как прежде», — пояснил, разведя руками и пряча улыбку серомундирник. И добил ошарашенного меня. «Разумеется, нашей управе немедля было поручено разобраться в причинах всего этого». «Вот же блин», — в сердцах высказался я, придя в себя. «Надеюсь, это все, что вы имели мне предъявить, и возникшее между нами недопонимание полностью исчерпано?» Выдержав краткую паузу, поинтересовался Астарх. «Вовсе нет». Заставил меня опомниться этот наглый вопрос и перейти в новое наступление. И я прозрачно намекнул Ковану, продолжающему упорно изображать непонимание сути моих претензий. «А за статус бесправной любовницы, полученный в результате всего этого, Энжель, я вас, считаете, благодарить должен, учитывая, сколько это мне принесло проблем?»
«Сэр Керридон, но я-то тут при чем?»
Растерянно развел руками Астарх.
«Неужели вы думаете, что я самостоятельно принимаю решения по вопросам, непосредственно касающимся семейства Дименс, учитывая, кто возглавляет нашу управу?»
«То есть это была не ваша дурная инициатива?» Несколько смешавшись, уточнил я.
«Сэр Керридон», — устало вздохнул Кован, — «еще раз говорю, решение таких вопросов находится просто не в моей компетенции».
«Ладно», — пробормотал я, лихорадочно соображая. «Ладно». И прямо спросил. «Значит, решение повернуть таким образом операцию с Энжель было принято не кем-либо, а непосредственно самым высоким вашим начальством?» Кован не ответил, лишь прикрыл на миг глаза в знак согласия. «Но на кой ему это надо было?» — озадаченно вопросил я, откровенно недоумевая относительно того, что подвигло графа Динаэля, главу охранной управы, всучить мне Энжель в статусе бесправной любовницы. Он же, по идее, наоборот, должен ратовать за сестру жены.
«Может, с целью вашей проверки на здравомыслие?» — неуверенно предположил Кован.
«Да не, это, скорее всего, семейство Дименс просто решило таким образом задобрить тебя», — поделился своими соображениями и без.
«Задобрить?» Опешив, уставился я на него. «Но для чего?»
«Ну, так известно для чего», — осклабился в ответ рогатый. И, выдержав интригующую паузу, выдал. «Чтобы ты, не дай создатель, не передумал жениться на их расчудесной младшенькой».
«А что, взятие вами Диса Мири под опеку вылилось в большую проблему для вас?»
— осторожно уточнил меж тем Астарх, похоже, пытающийся понять, что это на меня нашло. «Да вы просто не представляете, в какую!» Не сдержавшись в сердцах, воскликнул я. И, найдя в лице Кована благодарного слушателя, начал жаловаться ему на свою беду. Когда и Кейтлин оставить категорически не хочу и не желаю, и Энжель бросить просто не могу. Кован послушал, да и задумчиво так, глядя на меня, говорит.
«Да... если бы я знал, что так оно все выйдет, то ни за что не стал бы так стараться и добиваться передачи Диса Мири вам на поруки. Сидела бы на каторге, и пусть ее».
«Чего?» Поперхнувшись, удивленно вытаращился я на него.
«Дело в том, сэр Керридон, что раньше вы всегда показывали себя как человека, не только способного совершать поступки с большой буквы, но и что так импонировало мне, готового за них отвечать», — пояснил Астарх и сокрушенно развел руками. «А сейчас я вас просто не узнаю».
«Уел меня Кован, что тут сказать? Уел». «Оно ведь и правда, со стороны выглядит все как попытка увильнуть от ответственности за собственное решение, как желание и другу помочь, и чтоб за это ничего не было, что по-детски совершенно». На этом наша беседа как-то сама собой и увяла, и я, так и не начистив в итоге Ковану рожу, скомканно распрощался с ним и покинул отделение охранной управы. Отправился готовиться к предстоящему походу за фамильяром для Энж, а заодно поразмыслить на досуге над сказанным Астархом. И до самого вечера из-за этого сам не свой ходил. Все думал, прикидывал, и так, и эдак, пока не решил, хватит. Хватит слабоволию поддаваться и пытаться спрятать голову в песок, подобно одной иноземной птице-страусу. Пора уж понять, что проблема Сен-Жель не рассосется как-нибудь сама собой, и проявить храбрость, принять все как есть. И раз уж я взял Златовласку под полную опеку, то надо за это отвечать. Как минимум, восстановив статус девушки, какими бы серьезными неприятностями мне это ни грозило. Да, понятно, конечно, что шансы на то, что Кейтлин не порвет меня за это на маленькие-маленькие клочки, исчезающе малы. Но это, похоже, было предопределено изначально каким-то злым роком. И бросив взгляд на крутящуюся неподалеку Златовласку, не решающуюся побеспокоить меня, не на шутку озабоченного чем-то, мысленно вздохнул. «Так что как ни крути, а быть тебе все-таки моей женой, Эндж. Пусть даже формально. Не суть. Главное, от клейма бесправной любовницы ты будешь избавлена». Конечно, я не стал сразу огорошивать девушек всем этим, решил погодить до более подходящего момента. К примеру, когда мы выберемся за город, в безлюдные места, где не достанется случайно кому-то помимо меня. А пока я занялся делом. Сначала пришлось в спешном порядке собрать, снарядить и отправить к месту обитания ближайшего огнедышащего дракона наш отряд, на что у меня ушли почти сутки, и это при том, что крутился я как белка в колесе. Потом, по вполне понятной причине, мне понадобилось в кратчайший срок развить навык управления виверной, который у меня пока отсутствовал как таковой. Чем мы занялись на пару с Кристофом, затеяв игру в салочки в небе над Римхолом. Энжель с Кейтлин эти довольно-таки опасные шалости, возможно, и не одобрили бы, зная они о них, но им, к счастью, было не до этого. Они целиком ушли в приготовление к предстоящему ритуалу единения. За всей этой суетой как-то незаметно подошел день, когда пришла пора и нам выдвигаться к цели. Сверхмощный кличер, сотворенный Кейтлин специально для этой цели, донес до нас зов отряда, достигшего оговоренного места. И на следующий день, как только солнышко немного прогрело воздух, мы вылетели. Я, Кейтлин и Энжель на одной виверне, а Кристоф, Джигар и Лютер на другой. Прокатились славно. Аж дух у всех захватывало, когда мы то взмывали ввысь, преодолевая очередной горный отрог, то стремительно падали вниз и проносились буквально над самыми вершинами деревьев, коими обильно поросли здешние ущелья и долины. Так что, с одной стороны, даже хорошо, что мы из нежелания попасться на глаза кому-то из истинных владык здешних небес избрали такой сложный маршрут движения, вместо того, чтобы величаво плыть под облаками, разглядывая свыси тонкие голубые нити рек и ручьев, змеящиеся шрамы горных отрогов и похожие на клочки травы рощи и леса. Порадовало также нас и то, что до места, до которого наш отряд добирался по земле почти 6 дней, мы долетели всего-то за пару часов, что просто несопоставимо. «Все-таки хорошо, что мы не прибили виверн тогда», — поделился я с Кейтлин, когда мы приземлились на опушке небольшого леса, под сенью которого расположился наш отряд. Кейтлин со мной согласилась, хотя и заметила, что это транспорт исключительно для теплого времени года. «Зимой на вивернах не полетаешь, ведь околеешь буквально за пару минут». «Что верно, то верно», — поддержал свою госпожу Джигар, ставший необычно словоохотливым после полета. Чуть передохнув, а заодно перекусив, наша группа летунов, потерявшая Кристофа, остававшегося присматривать за вивернами, отправилась дальше, уже на своих двоих. Неслабый такой пеший поход нас ожидал, длиною 8 миль. Ну да ничего, вполне посильный. И для нас, шагающих практически налегке, и для команды наших наемных работников под предводительством Джозефа Тирака, которые тащили уйму всякой всячины, потребной для проведения ритуала. Да что говорить, одного алхимического мела, по-моему, было как бы не полтора десятка мешков, с изрядным запасом, конечно, набрано всего,
«Ну, то вполне понятно. Если вдруг не хватит чего, взять его здесь неоткуда. Пусть с двумя непродолжительными привалами, но до наступления темноты мы добрались до заранее присмотренного нашими следопытами места под лагерь. Дошагали, добрели до разрушенного практически до основания старого замка, от которого уцелела лишь одна башенка, в которой нами и было решено временно разместиться. Хорошее место-то! И отлеты-прилеты дракона, обитающего всего-то в миле отсюда, прекрасно видны, и размещение за каменными стенами всяко лучше того, чтоб оставаться посреди дикого леса.